Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами, как я и обещал в прошлой программе, поговорим о территориальной составляющей российского государства 17 века при правлении Алексея Михайловича. Надо сказать, что сам Алексей Михайлович и его правление – это удивительная эпоха, потому что именно при царе Алексея Михайловича начался настоящий расцвет России, а не при Михаиле, которого поставили править для того, чтобы Россию спасти. И если Михаил Федорович со своей задачей, в общем-то, справился, то его сыну Алексею уже предстояло решать множество задач, и поэтому тем относительно правления Алексея Михайловича становится гораздо больше. Российское государство, которое тогда называлось еще Московией, решало и внутренние проблемы, внешние проблемы, и многие-многие другие интересные исторические события переживало. И сейчас мы поговорим о самом, наверное, важном и главном относительно истории нашей страны – периода 17 века. Помимо того, что, как мы с вами разбирали в прошлой программе, в России 17 века происходило много бунтов, именно бунтов, ни смут, ни мятежей, ни каких-то таких иных форм всплеска так называемых государственных эмоций, если угодно такую метафору нам с вами здесь применить, еще в 17 веке решался самый главный вопрос – это территориальный. Правда, надо сказать, что территориальный вопрос неожиданно возник сам по себе, а не от того, что Алексею Михайловичу потребовались территории, которые нужно было срочно присоединить, чтобы государство стало более мощным, сильным и расширенным. Прежде чем поговорить об очень важной и при этом немножечко щекотливой теме, но без которой мы с вами не сможем разбирать нашу историю, а именно воссоединение Украины с Россией, я чуть-чуть снова отвлекусь от заданной темы и заострю ваше внимание на двух моментах. Момент первый. Если брать именно эпоху Алексея Михайловича и его вопрос внешней политики, то именно с присоединением, с воссоединением Украины с Россией началась как раз ветвь войн, которые велись как на западном условном фронте с поляками, с Речью Посполитой, так и на северо-западном. Когда-то я упомянул, что со шведами Россия не столкнется до Петра I, и здесь, как честный человек, профессионал, если угодно, прошу у вас прощения и возвращаю свои слова обратно. Потому что на фоне проблем с Речью Посполитой у России начались еще и проблемы со Швецией. Точнее, скажем так, Швеция воспользовалась слабостью России и решила напасть на северо-западных границах и снова захватить те старые северные земли, которые, скажем так, имели силу для шведов. И не только северные, еще и те земли, которые, по большому счету, Россия в свое время забирала при попытке выхода к Балтийскому морю. Поэтому у России 17 века было, условно говоря, две крупных проблемы, и у Алексея Михайловича была история такая непростая, он находился между двух огней. И все началось, повторюсь, именно с момента, когда, собравшись в последний раз, надо сказать, Земский собор принял решение, что необходимо присоединить Украину к России. Но вот теперь, прежде чем поговорим об этом, я как раз, как и обещал, расскажу вам о втором аспекте. А второй аспект этой проблемы выглядит так. Если рассматривать историю нашей страны с точки зрения государства, чего мы с вами неоднократно делаем на протяжении всех наших встреч у радиоприемников, тут надо обращать внимание на такой интересный момент. Когда-нибудь, когда пойдет в будущем у нас программа о династии Рюриковичей, а это, я забегая вперед скажу, нас с вами ждет, я расскажу об этом еще раз и, возможно, подробнее. Но сейчас чуть-чуть разберем вот что. При династии Рюриковичей, а именно при самом Рюрике, когда славяне позвали его править на Русь, выяснилось, что у России того периода, точнее у Руси, нет никакого государства как такового. Есть один город, Киев, и его, возможно, близкие к нему земли, которые, собственно говоря, и являются тем государством, которое было на тот момент в далеком 9 веке, в 862 году, если быть точнее. Дальше происходит следующее. В России, точнее в Руси, было два центра. Новгород, в котором, собственно, правил Рюрик, и его наместники. Известно, что это вроде бы братья, вроде бы подвижники, которые как раз и правили в Киеве. Аскольд и Дир. И здесь как раз нужно понимать, что Русь называлась Киевской, государство вроде Киевское, а центр в Новгороде, что довольно, надо сказать, странно. И когда уже родич Рюрика, Олег, воссоединил Новгород и Киев, вот здесь как раз нужно и понимать, что территория получалась огромной, и вокруг двух ветвей Новгорода и Киева строилось государство, присоединение тех или иных территорий, удельных княжеств, сбор каких-то налогов и так далее. Мы об этом когда-нибудь поговорим с вами потом, но я заостряю ваше внимание именно на этом вот почему. Расстояние между Великим Новгородом и Киевом просто огромно. И если посмотреть на современную карту, вы, соответственно, можете видеть, что между Новгородом и Киевом есть все-все-все крупные известные города, но не считая, возможно, уральских и сибирских. Но если рассматривать именно центральную часть России, то большинство городов России современных как раз очень неплохо располагаются посередине между Киевом и Новгородом, и еще и к тому же украинских городов. Не будем забывать и об этом. И поэтому получается так, что государство само по себе получилось очень огромным и сильным, хотя бы потому, что есть два вот этих центра. Дальше, за время правления династии Рюриковичей, получалось так, что история некоторых земель терялась, история некоторых земель снова возникала у нас на пути, но так или иначе, все равно фигурировали все эти крупные города, все эти крупные земли и княжества. И где-то к началу татаро-монгольского ига мы с вами могли видеть такое понятие, как Северо-Восточная Русь, в которой, кстати говоря, мы все с вами и находимся, Москва и все, что уходит туда на север, Владимир, Суздаль, Александров и большинство городов, которые сейчас принадлежат Золотому кольцу России, которое, правда, расширяется и кольцом не является, но тем не менее. И именно по нему почему-то принято считать, что Русь как культурный центр, как культурная составляющая государства именно там и зародилась. Юго-Западная Русь — это то, что мы выносим с вами за скобки, потому что Юго-Западная Русь — это то, что как раз и стало современной Украиной, и если смотреть уж на карту Западной Украины, не будем это с вами скрывать и, в принципе, ни к чему. Западная Русь — это то, что впоследствии стало Литвой, и Центральная Русь — которая, собственно говоря, на удивление, все равно по-прежнему считалась киевской. Хотя, конечно, впоследствии Юго-Западная Русь, оно же Галицко-Волынское княжество, забрало себе и Киев. Ну, это если уж потом говорить об этом. Так вот, к чему я. На этот момент 13 века эти княжества, эти понятия вроде как закрепились в нашем сознании, во всех историографиях, учебниках и так далее. Но потом, при разборе татаро-монгольского ига, точнее, нападения татар, битв с татарами, да, выяснилось, что у нас с вами выпадает огромный кусок из жизни именно тех удельных княжеств, которые впоследствии превратились, очень сильно впоследствии превратились в Малороссию, она же Украина, и Белоруссию. И здесь мы с вами тоже должны обратить внимание на один интересный факт. Когда уже татаро-монгольское иго было подавлено, когда уже Иван III окончательно избавил Русь от татар, он первым попытался прописать себе титул царя, но сделал это неофициально. Титул царя все-таки взял впоследствии его внук Иван Грозный, но в некоторых документах Иван III писался уже как царь. И вот почему я говорю об этом. Если брать документы, в которых подписывался Иван III, там уже упоминались некоторые территории, как Белая и Малая Россия. Там еще и многих других земель, потому что если сейчас мы с вами находимся в одном государстве, которое называется Российская Федерация, куда входят различные республики, автономные области, края и прочее, где есть какие-то ветви государственности, возможно, даже конституции и всего остального, но принадлежат вот этому федеративному строю, то тогда куча земель, которые присоединяла к себе Москва, начиная с 13 века, все эти земли были приростом. Они вроде как считались одной территорией, вроде как одним государством, но при этом всегда писалось так, что все земли, которыми владел либо великий князь, либо впоследствии государь, писались через запятую, вот примерно так, как если вы знаете, что такое Конституция Российской Федерации, точнее, как она устроена, вы, наверное, те, кто читал, вспомните, что в начале Конституции указано, что у нас столько-то субъектов, и все-все-все субъекты записаны через запятую в алфавитном порядке. Все как раз автономные области, края, республики, города и все остальное. То есть все-все-все-все-все у нас имеющиеся в Федерации города и области прописаны. То есть это то, чем управляет наш президент. То же самое, по сути, было и с царем или великим князем. Но при этом все равно получалась такая ситуация, что какие-то земли, которые когда-то принадлежали Руси Киевской и даже Руси Владимирской, неожиданно выпали в тот момент, когда начались междоусобные войны с Литвой, с Западной Русью. Трудно поверить в это, но если сейчас мы с вами разберем этот момент подробней, получается, что Литва и ее язык — это, в общем-то, по большому счету, новодел. Новодел, который пришел из польского, из других каких-то языков. Но Литва была Западной Русью, просто отделившаяся по веянию моды, потому что Литва смотрела на Запад. Но, опять же-таки, Литва — это огромная-огромная территория, которая была нынешней российской действительности, скажем так. Потому что если брать современную Литву, это Вильнюс с городками, если выражаться по старинке. Так вот, теперь мы с вами наконец-то переходим к 17 веку. Я постарался как можно короче объяснить, что же, собственно, было у нас с вами до 17 века относительно территории, целостности и того, как владела, соответственно, наша страна этими территориями. И теперь мы с вами возвращаемся к середине 17 века. Украина, ну или то, что впоследствии стало называться Украиной, делилась на две территории. Левобережная относительно Днепра и правобережная также относительно Днепра. И вот эта самая Украина принадлежала относительно России, в общем-то, никак. После междоусобных войн с поляками, с Речи Посполитой, Украина и эта территория принадлежала Польше. И, в общем-то, жила себе не тужила, если верить историческим фактам и источникам. Но в какой-то момент пришедший к власти на Украине гетман Богдан Хмельницкий, а гетман — это что-то вроде наместника и в то же время как раз воеводы, он как раз понял, что легче и проще пойти к царю российскому, московскому, Алексею Михайловичу, чтобы там получить защиту. Потому что поляки, естественно, хотели не только захватить окончательно эту территорию, но еще очень сильно тяготели украинцев к различным, значит, вещам, но и в том числе религиозным. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что Украина, несмотря на то, что смотрела и смотрит на Запад, ну или старается смотреть на него, является православным государством, чего нельзя сказать о том же государстве Речи Посполитой или отдельно о Литве и Польше. Ведь эти страны приняли в свое время еще в середине как раз средневековой российской государственности, католичество, особенно как раз это касательно Литвы. Потому что Польша, она всегда, в общем-то, была католической. И именно поэтому, в том числе, Украина попросилась к России под крыло, но, тем не менее, несмотря на то, что потом Земский собор, собравшись в последний раз, принял это решение, что Украину мы принимаем, выяснилось, что, оказывается, Украина все равно смотрит на Запад и хочет, чтобы и сохранилась какая-то государственная часть Украины, и в то же время духовная. И получается, Украина еще больше между двух огней, чем Россия в тот период. Потому что, с одной стороны, Украине хотелось сохранить свои традиции и жизненный уклад, поскольку так или иначе мы были одним народом, были, есть и будем. А с другой, очень хотелось, чтобы была возможность двигаться на Запад и сохранить вот эти вот дружеские отношения с государствами, которые граничили с Украиной, или той частью, которая называлась тогда Украиной, и была такая своего рода независимость. Но оказалось это не так просто, и было очень много войн, потому что сменивший гетмана Богдана Хмельницкого его сын Юрий Богданович тоже вроде бы старался сохранить взаимоотношения с Россией, но в то же время по-прежнему смотрел на Запад и уже чуть больше, скажем так, продался, если выражаться простым языком. Но говорить о ходе военных столкновений по этому поводу мы с вами, наверное, не будем. Единственное, на что я заострю ваше внимание, это то, что внешнеполитические дела мы с вами оставили в свое время на Поляновском мире с Польшей в Смоленской войне, когда еще правил Михаил Федорович. И по Поляновскому миру, как вы уже, наверное, запомнили, Смоленск, за который, собственно говоря, и шла борьба, ушел в Польшу. Но при столкновении с Польшей, уже при соединении Украины с Россией, была очень затяжная война, в первые годы были успехи, и даже получилось выйти к Балтийскому морю, но потом новые полки, которые сформировал Михаил Федорович, еще не до конца были обучены, и в серьезной битве, серьезной схватке битвы за Ригу, войска потерпели поражение, и началась затяжная война, которая, надо сказать, не принесла никому счастья, ни Алексею Михайловичу, не полякам. Ресурсы и тех, и других были истощены, и поляки, надо сказать, первыми запросили мира в 1667 году. То есть 13-летняя война была непонятно за что, непонятно почему, начали ее поляки, и сами же потом условно ресурс свой исчерпали. И здесь как раз по итогам этого перемирия, это не было миром, это было перемирие на 13 лет, в 1667 году был подписан так называемый Андрусовский акт, Андрусовское перемирие. Это деревня под Смоленском. И по этому перемирию самым главным как раз фактом являются две вещи. Возвращение России Смоленска навсегда и с прибрежными к Днепру и Смоленску, соответственно, территориями. И возвращение левобережной Украины, которая, собственно, первой присоединилась к России, но без Киева. Киев оставался у поляков. И здесь очень тоже интересный момент, о котором мы с вами когда-нибудь поговорим, но пока, наверное, к этому не пришло время. Подводя итог, хочется только здесь сказать о том, что вот та огромная территория, которая была при великих князьях, при династии Рюриковичей, которая расползлась и растерялась по разным причинам, в том числе и по причине татаро-монгольского нашествия, невольно стала собираться. Собираться воедино и, в первую очередь, безусловно, радостно и отрадно относительно династии Романовых, то, что где-то своими силами, где-то волей судьбы, то, что когда-то было огромной Киевской, Владимирской, Новгородской Русью и огромной-огромной территорией, стало вновь собираться. Но у этого союза, у этого сбора земель были свои нюансы, и об этом мы поговорим с вами в следующий раз, в ближайших выпусках, когда речь пойдет уже о правлении царевны Софьи, Петра и его последователей. А пока на этом мы с вами прощаемся. В следующий раз мы поговорим с вами о жизни царя Алексея Михайловича и о его характере. И это будет завершающий выпуск по правлению царя Алексея Михайловича. А на этом у меня все. С вами была программа «Простая история». До новых встреч и до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».